Вот и сейчас. Холодно, холодно, есть хочется, в животе бурчит. А как представишь себе, что еще больше поститься надо, а потом и вовсе одеться в рубище, так и вовсе расхочется сниматься с места. Конечно, в запертых сундуках отец Мирафе хранил еще немало подобных же книг, неблагонравных и для прочтения братьев недопущенных. Старый монах по осени занемог, с трудом выстаивал службы и почти не появлялся в библиотеке. Все чаще и чаще Матфею приходилось самому наряжать писцов на работу, по собственному разумению давая книги для переписки. Может, он и вовсе скоро представится, отец Мирафе. И тогда он, Матфей, несомненно, станет главным монастырским библиотекарем. А это высоко и почетно. Да, и вкушал отец Мирафи куда сытнее своего молодого помощника. Так, может, ничего и делать не надо? Сиди себе, пой на службах, раздавай переписчикам фолианты, собирай готовые страницы для переплетчиков, следи, чтобы никто ничего не напутал. Чем мне жизнь, а, Матфей? Совсем неплохо для сына простого башмачника. Конечно, плохо, что монахам с девчонками знаться не положено. Разве что ведьма какая прилетит и в прельщение введет. Но сколько Исидорти не жил при монастыре, ни одна из ночных летуней так и не почтила обитель своим посещением, лишив благочестивых насельников возможности явить всем твердость своей аскезы. За осенью бело-серым чудовищем подкатывала долгая-долгая зима. Поля трудников вокруг монастыря покрылись снегом. Ветер завывал в острых зубцах башен. Зло крутил ни в чем не повинные флюгера, словно мстил им за что-то. Отец Мирафи совсем перестал вставать и говорить, лишь сипел, хрипел да надрывно кашлял. Ухаживать за стариком отец-настоятель назначил, конечно, Матфею. Мало радости переворачивать тяжелое старческое тело, убирать поганую лохань, обмывать болящего, но молодой монах, сцепив зубы, терпел. В монастырской библиотеке крылось его тайное оружие, и он не собирался отдавать его ни в чьи руки. Отец Мирафи тихо отошел к шестерым глухой зимней ночью, перестав кашлять и задыхаться. Матфей сидел рядом, держа старика за руку, ожидая, не выдаст ли умирающий библиотекарь какой-нибудь особенной тайны. Вдруг в книгохранилище есть потайная дверца с особо ценными и секретными книгами. Но отец Мирафи так ничего и не сказал, только беззвучно плакал, да как мог слабым голосом благодарил Матфея, что сидит с ним. Приходили и другие братья, являлся отец-настоятель, лекари, но сделать они уже ничего не могли. Отца Мирафи погребли чин по чину, с торжественным песнопением, обширной службой, на добром месте монастырского погоста. Все разошлись, оставался один только Матфей. Настоятель молча подошел, покивал, обнял. Мол, понимаю, почему последним тут остаешься. Тебе покойный почти как отец был. Однако сам молодой монах стоял, оцепенев и размышляя совсем о другом. Он ведь был хороший. Отец Мирафи. Совсем юношей, почти мальчишкой, как и сам Матфей, оказался в обители. Провел тут всю жизнь, став отцом-библиотекарем. Потом заболел и помер. Положили в домовину, пропели службу, закопали и надгробие водрузили. Все, конец. Есть ли там что-то после, нет ли, жизнь растраченную никто ему не вернет. Так что же ему... Матфею Исидорти предстоит тот же путь, но сделают его сейчас распорядителем книжных дел. И все? И все? До самого конца? Такого же вот надгробия? С погоста Матфей ушел в смятение. Братья участливо глядела на него, говорила какие-то слова утешения. «Они все сочли, небось, что я об отце Мирафи скорблю», — отрешенно думал клирик. А я совсем не о нем, я о себе скорблю неложно, потому как что же, и впрямь мне тут доживать дни свои, книжные корешки от пыли протирая, да запретные книги от молодых монахов пряча за крепкими замками. Словно в тумане миновали следующие дни. Матфей даже не мог сказать, то ли два, то ли три. Отец-настоятель глядел внимательно и сочувственно, не корил. Отец экономнее наряжал на работы иные, кроме как за книгами присматривать. Молодой клирик словно в полусне выстаивал службы, даже пел. Хорошая память не подводила. Потом отправлялся в библиотеку. Подолгу сидел там один. Переписчики после смерти отца Мирафи не появлялись, наверное, по слову отца-настоятеля. Никто не помешал бы Матфею открыть все запретные доселе сундуки. Кстати, — думал он, — почему отец Мирафи мне про те книги вообще ничего не сказал и ключи не отдал? Ответ он получил на четвертый, а может, только на третий день после похорон. Кончилась служба. Матфей, как обычно, отправился в книгохранилище. Развел огонь, проверил, целы ли решетки. Целы, само собой. Но кто знает, может, ведьмы за ночь успели подгрызть железные прутья. Замки на сундуках и принялся за всегдашнее. Бродить меж полок, поправляя книги и выравнивая корешки. Братья не спешило ни за житиями, ни даже за одобренными настоятельским советом бывалицами. Отец-настоятель вплыл в услужливо распахнутые младшими служками двери, величественно и с достоинством. Умел он все-таки не ходить, а именно шествовать. Со значением. За ним торопились отец-эконом, отец-костелян и отец-казначей с полудюжиной старших монахов. Матфей поспешно вскочил, приветствовал, как положено, с именованием и подходом. Отец-настоятель важно кивнул, благословил милостиво.
«Ты, Матфей, трудился славно. Новоприставленному отцу Мирафе помогал до последнего дня. То угодно шестерым, и тебе зачтется. Продолжай так же, не дай греховной лености тобой овладеть, ибо работой лишь и молитвой приближаем мы конечное торжество сил праведных».
«Ну, давайте ж, давайте», — подумал Матфей. «Скажите, что я теперь не просто Матфейка, младший клирик, а почтенный отец-библиотекарь, хоть и молодой годами».
«И потому мы все верим, что и под началом доброго отца Сулимма, нового отца-библиотекаря, ты трудиться станешь столь же честно, добронравно и прилежно».
«Что-что? Отец Сулимме? Новый библиотекарь? А я по-прежнему на посылках, чтобы меня опять цукали и гоняли, а я лишь подобострастно улыбайся? Да как же так?»
Наверное, еще несколько месяцев назад младший клирик Исидорти вспылил бы, наговорил дерзости самому отцу-настоятелю и очень, возможно, оказался бы с позором изгнан из монастыря. Но чтение запретных книг, наверное, научило нужному. Матфей лишь поклонился еще ниже, прижимая руки к груди, и долго, очень долго благодарил отца-настоятеля за добрые слова и несказанное доверие. На лицах других отцов, эконома с костеляном и казначеем, читалось изрядное изумление. Наверное, от Матфея ожидали совсем иных словес. Наконец, все набольшие отбыли во свояси, остались один новоявленный отец-библиотекарь и сам Матфей.
«Какие изволите отдать указания, отец Сулимы?»
Клирик поклонился едва ли не ниже, чем настоятелю. Отец Сулимме был еще далеко не стар, дороден, бородат и совершенно лыс. Любил хорошо покушать, еще более любил хорошо поспать. За какие ж такие заслуги ему еще и библиотекарство?
«Мню, Матфей, что ты здесь сам управишься. Я пока присмотрюсь».
«Песцов на работу нарядить потребно», — сладким голосом пропел Матфей. «Каковы книги для переписки им дать?»
«А что всегда давал, те и давай», — не растерялся новый отец-библиотекарь.
«Что отец Мирафи нарядил, как раз закончили. Новых не начинали, отец Сулимме».
«Так и быть, потревожу отца-настоятеля», — промямлил, наконец, тот. «Я пойду. А ты, значит, Матфейка, управляйся тут, управляйся. Досматривай, досмотри у меня, чтобы порядок был».
И отец Сулимме показал Матфею более чем внушительный кулак, поросший густыми рыжими волосами.
«Не извольте волноваться, отец!»
— еще ниже поклонился молодой клирик. Отца Сулимме он провожал ядовитой усмешкой. «Нет, пакостить ему Матфей не станет, потому что за любую неуправность новый отец-библиотекарь отыграется на нем самом. Что ж, спасибо шестерым, тем ли иным?» — подумал Матфей.
Они подсказали дорогу, помогли решить. Ждать в обители больше нечего. Отец Сулимы крепок, еще 20, а то и 30 лет запросто протянет.